студии Никита Воронков и Дарья Чередник. Это новостной дайджест выходного дня. Приветствуем всех. Привет, Даша.
Приветствую.
Начнем с цифр. Побит новый рекорд по числу выявленных заразившихся коронавирусом в России. За минувшие сутки цифра достигла 22 700 человек. Предыдущий рекорд был на 800 человек меньше и составил 21 900 с небольшим выявленных заболевших.
Да, больше всего инфицированных за сутки по-прежнему зарегистрировано в Москве, почти 6,5 тысяч человек. На втором месте Санкт-Петербург, приподнялся немножечко, 1852 заразившихся. Третье место Подмосковье, 786 человек. В эту пятерку входит также Нижегородская область, 441 случай, Республика Карелия, 386, ну и замыкает вот эту вот шестерку лидеров, да, антилидеров. Архангельская область, там за сутки выявлено 345 заразившихся. В России почти у трети заразившихся, это 31%, нет симптомов, идет бессимптомное течение болезни. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Напомню, это значительно меньше, чем было в начале эпидемии. В начале эпидемии около половины выявленных, да, там до 50% доходило. Болезнь протекала бессимптомно. И те люди, у кого проходит вот такое течение болезни, не получают иммунитет, и у них по-прежнему остается риск заразиться, поэтому стоит соблюдать все необходимые меры предосторожности, причем, как отмечают врачи, повторное заражение уже так спокойно не протекает, и, как правило, это уже тяжелое течение заболевания, поэтому лучше продолжать обезопасивать себя. Есть новости неутешительные. Заслуженный врач России, профессор, доктор медицинских наук Александр Карабиненко предположил, что коронавирус может жить в организме людей целыми поколениями, поскольку даже после болезни он может оставаться в верхних дыхательных путях. В качестве примера он привел такие вирусные инфекции, как, допустим, герпес, который он генетически, да, там, генетически не передается, но мы впитываем его с молоком матери. Он может проявляться, может не проявляться, но он есть. И мы как бы спокойно с ним живем. Вот профессор предположил, что с коронавирусом впоследствии может произойти то же самое. Но с ним не согласен директор научно-информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист, иммунолог-аллерголог Георгий Викулов.
Некорректные высказывания, потому что период наблюдения за заболеванием составляет меньше 1 года. Поэтому говорить о том, что вирус может длительно находиться поколениями, абсолютно не соответствует никакой доказательной медицине. Известно, что он может быть до 2 месяцев. В случае были циркуляции вируса в организме, возможности более длительной циркуляции, в данном случае исследования продолжаются, и они покажут, может ли инфекция быть более длительное время.
А еще есть предположение, что в ближайшие 5-10 лет вирус может мутировать, и за счет этой мутации будет значительно быстрее передаваться, станет значительно активнее, но при этом несколько адаптируется к человеческому организму и перестанет быть настолько опасным и вызывать вот такие тяжелые последствия, какие вызывает он сейчас, потому что до конца всех последствий пока никто не знает, но в ряде случаев поражения легких происходят необратимые. Кроме того, неизвестно, какие дальнейшие побочные заболевания будет вызывать вот это вот поражение легких.
Кстати, что касается коронавируса, в глобальном масштабе Россия предложила странам Азиатско-Тихоокеанского региона подготовить совместное заявление по борьбе с COVID-19. Об этом сказал президент России Владимир Путин, выступая на Восточно-Азиатском саммите. Оно традиционно для 2020 года проходила по видеосвязи.
Да, ну, продолжает еще сейчас идти.
Да, продолжает идти, поэтому заявления приходят, и в частности, что касается коронавируса, вот из высказываний Путина, также Россия готова продолжить поставки тестов на коронавирус в другие государства, причем делать это на безвозмездной основе. И, в общем-то, уже свыше миллиона тестов направлено в более чем 40 стран мира. Вот такую цифру привел российский президент.
Ну, насколько я знаю, Индия готова подключиться к выпуску российской вакцины. И не только Индия, еще и Латамерика. И при этом, как подчеркивается в Кремле, что та вакцина, которая будет выпускаться в России, ее приоритет будет именно на граждан России направлен. А вот то, что будет выпускаться партнерами зарубежными, да, включая вот Индию, эта вакцина как раз-таки будет уже идти на экспорт.
Угу. И вообще десятки стран выразили желание наладить совместный выпуск российских вакцин, сказал Путин. Это помимо, кстати, «Спутник Ви», недавно еще была зарегистрирована вторая вакцина «Эпивак Корона», и подходит третья. Так что выбор будет у
партнеров. Всего-то в общей сложности около 25 вакцин в России разрабатывается. Ну вот первые три – это такие, да, флагманские. Первая вакцина разработана НИЦ имени Гамалеи, а вторая разработана центром «Вектор» в Новосибирске. Напомню, она назального типа, то есть для людей, которые боятся уколов, это самый лучший вариант. Капельки в нос и никаких уколов.
Вы слушаете «Радио Спутник».
На 86-м году жизни скончался Армен Джигарханян. На счету актера более 300 ролей в кино. Иногда за год он успевал сыграть в 7-8 фильмах. И за это Джигарханян был занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый снимаемый артист в России.
Помимо, кстати, ролей в кино, у него было очень много проектов, в том числе озвучки, да, его потрясающие мультфильмы, его голос, его закадровый голос во многих фильмах. Это, что называется, это уже не забыть, и невозможно как-то представить себе даже вот эти фильмы, мультфильмы без Джигарханяна. Он настолько яркий образы составлял, да, создавал, что вот посмотрев однажды уже кого-то других актеров, даже если тебе там начинают рассказывать, что пробовался тот, этот, а ты понимаешь, что нет. Вот Джигарханян — это прям вот попадание в точку. Это его горбатый в фильме «Место встречи изменить нельзя». Штабс-капитан Овечкин в «Неуловимых мстителях». Судья Крикс в фильме «Здравствуйте, я ваша тетя», потрясающий в этом полосатом пиджаке. Тристан в фильме «Собака на сене». Атаман-разбойник Хасан в сказке «Али Баба и 40 разбойников». Перечислять можно бесконечно, учитывая количество ролей. У нас просто может эфирного времени не хватить, чтобы перечислить его самые яркие образы. В одной из самых популярных энциклопедий в интернете его ролям посвящена отдельная страничка. То есть в основном актеры как там родился, там, ну, биография, да, семья, и дальше список ролей. А для Джигарханяна отдельную страницу создали, потому что иначе это было бы неподъемная была бы страница. Актер, народный артист России Андрей Соколов, будучи учеником Джигарханяна, поделился своими эмоциями с «Радио Спутник».
Мы с ним знакомы всю мою творческую жизнь. И когда уходят такие великаны, понимаешь, что уходит эпоха. Вот, ну, единицы остались. Каким он был? Он был разным. Во-первых, он был великим актером. Это тот диапазон, который был у него, мало кто может им похвастать. Он был всегда искренний и честный, по крайней мере. И даже если он был неправ, он всегда был в это свято верил. Он был наивен, как ребенок, с одной стороны. Его можно было легко обмануть. А с другой стороны, он всегда готов отдать последнюю рубашку. Он был великим человеком. Мне бы хотелось, чтобы его запомнили именно таким, каким он был на самом деле. Какие бы слова ни написали, которые начинались бы со слов «самый-самый-самый», это был папа Джига.
Мы уже говорили в предыдущем эфире, что абсолютно из всех сфер жизни, абсолютно от разных людей посыпались соболезнования родным и близким народного артиста. Ну вот, в частности, упоминали футбольный клуб «Спартак», мэра Москвы Сергея Собянина. Сейчас уже опубликованное на сайте Кремля соболезнование президента Владимира Путина. Он назвал это огромные утраты для отечественной культуры, для миллионов людей, причем не только в России, но и в других странах, где был любим Джигарханян. Также Валентина Матвиенко, глава Совета Федерации, отметила, что Джигарханян оставил яркий след в искусстве и богатое творческое наследие, внес неоценимый вклад в развитие театра и кино. И вот из последнего, что я видел, премьер-министр Михаил Мишустин тоже выразил соболезнования, и спикер Государственной Думы Вячеслав Володин.
Я напомню, что Армен Джигарханян не только играл в разных театрах, еще у него был свой театр Джигарханяна, в котором он был главным редактором, и вот последние несколько лет он уже стал главным художественным руководителем. А последние несколько лет он возглавлял, он был уже сам директором этого театра. Но мы сегодня еще неоднократно будем вспоминать и роли Армена Джигарханяна, и его жизнь. К сожалению, как отметил Андрей Соколов, действительно, он был очень доверчив, и этим, к сожалению, пользовались не чистые на руку люди. Но вот это, видимо, тоже повлияло на то, что он сейчас вот ушел от нас. Конечно, это невосполнимая потеря и самые искренние соболезнования родным и близким.
Помощник госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд всерьез обеспокоился российскими технологиями. По его мнению, в случае реальных боевых действий Россия может использовать необитаемые подводные аппараты «Посейдон» с ядерной энергоустановкой, которые, как утверждает Форд, оснастят ядерными боеголовками мощностью несколько мегатонн и запустят в океан, чтобы обрушить на прибрежные города США радиоактивное цунами.
Такие фантазии, ничего себе.
Сценарий для классного фильма.
Да. Прям так и рисуется такой классный фантастический фильм. Впервые о создании подводного аппарата, который позже назвали «Посейдон», выбирали название всем миром, что называется, было голосование. Сначала предлагали варианты, а потом выбрали 5 самых популярных и предложили на голосование. В конце концов, для этого аппарата было выбрано название «Посейдон». Впервые о нем сообщил Владимир Путин во время послания Федеральному собранию в марте 2018 года. Напомню, что очень многие тогда назвали эту демонстрацию неправдоподобными мультиками. Но вот теперь, как видим, от этих мультиков многих бросает в дрожь. В общем, причины вот таких фантасмагорий в Белом доме пояснил военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Плеханова Андрей Кошкин.
Стараются или же вызвать на беспокоенность для того, чтобы еще больше выбить денег из закононаложенного, законопослушного плательщика в военный бюджет. или же в определенной степени заставить своих союзников раскошелиться для того, чтобы обеспечить высокий уровень стремления достичь того, что достигла Российская Федерация, и превзойти.
Ну, что касается военного бюджета, он и так в США, будь здоров. Хотя военные американские никогда не отказываются от дополнительного финансирования. Но Посейдон – это не единственная обеспокоенность, которая существует в США. Форд также содрогается от мысли о том, что на вооружении российских сил до сих пор может находиться комплекс автоматического управления ответным ядерным ударом под названием «Периметр». На Западе его называли «Мертвая рука». И по некоторым предположениям, по некоторым выступлениям российских военных, в США делают вывод, что комплекс этот по-прежнему находится на вооружении. Система эта была создана Советским Союзом еще в 80-е годы прошлого столетия. Ее особенность заключается в том, что в случае ядерного удара по территории России решение об ответных действиях эта система может принять самостоятельно или с минимальным участием человека. Причем после того, как она нанесет удар, у нее будет потеряна связь с Генштабом, и она уже дальше будет действовать просто самостоятельно. У меня тут только вот есть... непонятно, пока есть на вооружении эта система или нет, но мне интересно. Если система разрабатывалась в 80-е годы, то, значит, карта страны закладывалась в рамках, в границах СССР. Вот сейчас, интересно, перепрограммировали или по-прежнему там перестрелку, скажем, между, ну уж... Коль мы говорим о примерах ближайшей истории, да, Армении и Азербайджан, тоже будет как-то восприниматься этой системой как удар по ее территории?
Да, я думаю, вряд ли вот в этих союзных республиках бывших были размещены какие-то стратегические...
Нет, почему? Размещены они были на территории РСФСР, но... Карта была заложена по границам.
А, ты имеешь в виду, вот. как будет периметр срабатывать в случае удара?
Да. Что если вдруг вот произойдет, то не дай бог, перестрелка между Арменией и Азербайджаном,
не, условно говоря. Я думаю, что это все, конечно же, было скорректировано. И, скорее всего, там даже заложены, наверное, какие-то стратегические объекты и цели. То есть, если в поле куда-то ударить, вот, то ничего не будет.
Вот этот вопрос тоже поднимал господин Форд. Да, что
мне кажется, он бывший какой-то, я не знаю, военный аналитик. Насколько он глубоко погружается в эти вопросы.
Вполне может быть. Вот этот вопрос он тоже поднимал, и тоже отмечал, что неизвестно, какие параметры заложены вот в эту систему периметр, что он угрозой воспринимает. Удар по крупным городам или удар по военным объектам, по военным базам. Как он отреагирует на... С другой стороны, а какая разница, летит ракета? Что, отслеживать, куда она упадет?
Не, вообще, насколько я помню, опять же, вот читая именно в западных изданиях, как они видят функционал вот этой мертвой руки, это когда уже все командные пункты уничтожены, и человек не может дать сигнал, ну, то есть какой-нибудь там командующий, да, генерал. И тогда система вот как-то там сигналами пробивает, у них нет обратной реакции, а она понимает, что все, как бы надо выпускать. Вот в таком случае. То есть это когда уже полная зачистка. Надеюсь, что до этого мы не дойдем.
Ну, с другой стороны, кто будет доводить до такого состояния? Уже было озвучено, что любая ракета, неважно с ядерной боеголовкой или без ядерной боеголовки, запущенная в сторону России, тут же вызовет обратный выстрел. Причем уже действительно запуск именно с ядерной боеголовкой. Тоже, кстати, этот вопрос поднимал господин Форд и тоже очень этим недоволен, что как же так? А вдруг мы запустим ракету без ядерной боеголовки, а вы ядерные бомбанете?
В таком случае президент России Владимир Путин вновь напоминает, что Россия открыта к разговору со всеми странами по стратегической безопасности. Об этом он также высказался на Восточно-Азиатском саммите, как раз-таки вот в контексте разрыва США договора, да, о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и в контексте неопределенности по СНВ-3.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Тегеран опроверг данные, озвученные газетой «Нью-Йорк Таймс». Ранее издание опубликовало информацию о том, что израильские спецслужбы в августе ликвидировали в Иране одного из главарей террористической группировки «Аль-Каиды», кстати, запрещенной в России.
Да, этот главарь известен тем, что занимался организацией нападений на американские посольства в Африке в 1998 году. Ну вот в Тегеране отрицают вообще, в принципе, возможность нахождения на территории Ирана каких-либо террористов из запрещенной в России Аль-Каиды. Политолог, старший преподаватель РУДН Камран Гасанов предположил, для чего подобные слухи запускаются.
Ну, я думаю, эти вбросы нацелены на то, чтобы дискредитировать максимально Иран. Президентство Дональда Трампа подходит к концу, и мы помним, что его политика весьма антииранская, и, наверное, есть силы заинтересованы в том, чтобы этот антииранский курс ни в коем случае не менялся, а продолжался и с президентством, возможно, президентством Джозефа Байдена. Недавно он говорил о том, что намерен возобновить ядерную сделку, что с Ираном надо договариваться, а это как раз-таки эти силы очень не устраивает.
Ну и кроме того, в Министерстве иностранных дел Тегерана напомнили, что израильские спецслужбы периодически пытаются проникнуть через границу, чтобы устроить какие-либо провокации на территории Ирана, но пока все эти попытки пресекались. Так что, в принципе, и сотрудников спецслужб Израиля не могло быть на территории Ирана, и уж тем более на территории Ирана не могло быть членов запрещенной группировки Аль-Каида. И также в Тегеране напомнили, что создавалась эта группировка отнюдь не Ираном, а довольно широким кругом сил. Это прежде всего в финансировании на начальных стадиях Аль-Каиды участвовала Саудовская Аравия. А США с удовольствием открывали такие тренировочные лагеря для участников этой группировки.
А для тех, кто все-таки хочет узреть израильские спецслужбы на территории Ирана, можем порекомендовать только сериал «Тегеран». Недавно мне попадался он на глаза, там как раз вкратце в описании агент Моссада под прикрытием выполняет опасную миссию в Тегеране. Пожалуйста. Посетителям Виндзора, Букингемского дворца и Холлирудского дворца, чтобы пополнить бюджет, предложили купить королевские сувениры.
Королевские во всех смыслах.
То
это
вещи
сувениры
монарха
из коллекции королевы Елизаветы II.
Какие-нибудь бешеных денег стоят.
Ну, говорят, что продают со скидкой практически 50%. Дело в том, что в коллекции у королевы очень много всевозможных календарей, памятных монет, сувениров, ну, таких статуэточек небольших. И, в общем, чтобы пополнить бюджет, который так экономический кризис слегка пробил, решили вот продавать эти сувенирчики посетителям вот этих дворцов. Но не получилось. Напомню, из-за эпидемии коронавируса все эти дворцы так же, как и остальные музеи, оказались закрытыми. Поэтому план по реализации королевских сувениров провалился. И теперь кризис еще больше усугубился, и поэтому сейчас вот эти все сувенирчики решено распродавать вот как раз-таки с колоссальными скидками через сайт официальный. Так что любой желающий может зайти на официальный сайт королевской семьи, на официальный сайт вот этих вот дворцов, музеев, и там приобрести со значительной скидкой предметы, которые в своих руках держала сама Елизавета II. Да.
Наткнулся на забавный комментарий в британской прессе, которая как раз-таки пишет об этой новости. Некто Милли Уэллс говорит, что, если я правильно перевожу, очень грустно, что королева не хочет трогать свои 80 миллиардов, да, вот пытается заработать таким образом. Раньше они стреляли из дробовиков, если кто-то подходил к их дворцам, а теперь они хотят заработать и разрешили людям посетить дворцы. Интересное мнение. Спасибо. Говорим мы Дарье Чередник
и Никите Воронкову.
Оставайтесь с нами.